Глава 4. Леденец с морфином. Один. Буйство позолоты косыми лучами отражается от опушенных пылью окон. Золоченые купидоны и золоченые комоды с лампами. Запах старого дерева еле пробивается из-под едкой вони скипидара, масляной краски и лака. Я прошел за ним в мастерскую, по протоптанной среди опилок дорожке, мимо панели для крепления инструментов и самих инструментов, мимо расчлененных стульев и перевернутых столиков, выставивших в воздух когтистые ножки. Человек он был огромный, а двигался грациозно. Фланер, сказала бы про него мама. Так легко и плавно нес он свое тело. Уперев взгляд в задники его домашних туфель, я спустился вслед за ним по узкой лестнице и оказался в усланной коврами полутемной комнате, где на пьедесталах стояли черные вазы-урны, а наглухо задернутые портьеры с кистями не пропускали солнечного света. От этой тишины внутри у меня все захолодело. Мертвые цветы догнивали в массивных китайских вазах, комнату сдавливало затхлой тяжестью. Воздух такой спертый, что и не продохнуть. Вот так же удушливо было и у меня дома, когда мы как-то раз заходили с миссис Барбор на Саттон Плейс, чтобы я мог забрать кое-какие вещи. Мне было знакомо это оцепенение. Так уходит в себя дом, когда кто-то умирает. Тотчас же я пожалел, что пришел. Но этот хобби, казалось, сразу почувствовал мои сомнения, потому что вдруг обернулся ко мне. Он был уже не молод, но в лице его еще было что-то мальчишеское. По-детски голубые глаза были ясными, любопытными.
«Что такое?» — спросил он, а потом прибавил. «Все хорошо».
От его участливости я совсем смутился. Я мялся посреди затхлой, забитой старинной мебелью комнаты и не знал, что сказать. Похоже, и он тоже не знал, что сказать. Он открыл было рот, закрыл рот. Потом помотал головой, будто желая, чтобы в ней прояснилось. На вид ему было лет 50, может, 60. Лицо у него было неряшливо выбритое, застенчивое. Приятное такое лицо с крупными чертами. Не то чтобы красивое, но и невзрачным не назовешь. Такой человек в любой компании будет нависать надо всеми, хоть и была в нем какая-то вязкая, еле уловимая нездоровость. Его темные круги вокруг глаз и бледность напомнили мне о канадских мучениках, чьи изображения я видел на церковных фресках во время поездки с классом в Монреаль. Крупные, смышленые, мертвенно-бледные европейцы, которых гуроны связали и посадили на кол.
«Ты уж извини, я тут вообще-то...»
Он заозирался по сторонам с рассеянной, расфокусированной напряженностью, как мама бывала, когда не могла чего-нибудь отыскать. Голос у него был грубый, но выговор правильный, как у моего учителя истории мистера Оши, который вырос в бандитском районе Бостона, а потом доучился до Гарварда. «Может, я в другой раз зайду, если сейчас неудобно?» Тут он глянул на меня с легкой тревогой.
«Нет-нет», — сказал он.
Запонок на нем не было, замусоленные рукава болтались вокруг запястья.
«Погоди минутку, я соберусь. Ох, прости, сюда».
Рассеянно добавил он, отбросив с лица седую прядь.
«Давай-ка сюда».
Он подвел меня к узкой, жесткой на вид софе со скругленными подлокотниками и резной спинкой. Но она была завалена подушками и пледами, и только тут мы оба, похоже, заметили, что из-за смятой постели сюда не усядешься.
«Ох, прости»,
— пробормотал он, отступив назад, так что я чуть в него не врезался.
«Я тут, как видишь, разбил лагерь. Условия тут, конечно, не самые идеальные, но что поделаешь, иначе толком ничего не слышно из-за всего...»
Конец фразы я не расслышал. Он отвернулся, обогнул лежавшую на ковре переплетом кверху книгу и чашку с коричневым кружком от чая внутри и усадил меня в богатое набивное кресло, пухлое, оборчатое, со свисавшей бахромой и сложного вида сиденьем в пуговку. Потом я узнал, что такие кресла называются турецкими, а он — один из немногих людей в Нью-Йорке, которые умеют их набивать. Бронза с крылышками, серебряные побрякушки. Пыльное серое страусиное перо в серебряной вазе. Я неловко примостился на краешке кресла и огляделся по сторонам. Я бы предпочел постоять, так уйти проще. Он наклонился, зажал руки между коленей. Но вместо того, чтобы сказать что-то, просто глядел на меня и ждал. «Меня Тео зовут», — наконец выпалил я после долгого умолчания. Лицо у меня горело так, что казалось, вот-вот вспыхнет. «Теодор Деккер. Все зовут меня Тео. Я живу на севере», — неуверенно прибавил я.
«Ну а меня зовут Джеймсом Хобартом, но все называют меня Хобби».
Взгляд у него был грустный, кроткий.
«Я живу на юге».
Я растерялся, отвернулся, не понимая, смеется ли он надо мной.
«Извини».
Он на секунду прикрыл глаза, открыл их снова.
«Не обращай внимания. Велти...»
Он глянул на кольцо, которое держал.
«Был моим деловым партнером».
«Был?» Астрономические часы, жужжащие, шестеренчатые, с цепями и гирьками, штуковина в духе капитана Немо, громко всхрапнули в тишине перед тем, как отбить четверть часа.
«А, — сказал я, — я просто... я думал...»
«Сожалею, но нет».
«А ты не знал?» — спросил он, пристально взглянув на меня.
Я отвел взгляд. Я и не понимал, как мне хотелось, чтобы старик выжил. Несмотря на то, что я видел и что знал, я как-то ухитрился выпистывать в себе ребяческую надежду на то, что он чудесным образом спасся, будто жертва убийства по телеку, которая после рекламной паузы оказывается живехонько и идет себе на поправку в больницу.
«А это у тебя как оказалось?»
«Что?» — вздрогнул я.
Часы, как я заметил, шли неправильно. 10 вечера или 10 утра — далеко до реального времени.
«Он тебе его дал, ты сказал?»
Я неловко заерзал.
«Да, я...»
Чувство ужаса от его смерти было свежим, словно бы я подвел его во второй раз, и теперь все происходило снова и снова, только я смотрел с другого ракурса.
«Он был в сознании? Он с тобой говорил?»
«Да», — начал я и снова смолк. Чувствовал я себя очень жалким. Я сидел в стариковом мире, окруженный его вещами, и от этого он вновь резко ожил во мне. От сонной, будто ушедшей под воду комнаты, от ее шуршащего бархата, от ее роскоши и тишины.
«Хорошо, что он был не один», — сказал Хобби. «Он бы этого не хотел».
Он зажал кольцо в руке, поднес кулак ко рту и поглядел на меня.
«Господи, да ты ведь совсем малыш», — сказал он.
Я натянуто улыбнулся, не зная, какой реакции он ждет.
«Прости», —
сказал он чуть более деловито, чтобы, как я понял, меня приободрить.
«Просто я знаю, как ужасно все было. Я видел его тело».
Он, казалось, с трудом подбирал слова.
«Перед тем, как туда приезжаешь, их подчищают, как могут. И говорят, что зрелище не из приятных. Да, это и без того ясно, но вот никак нельзя к такому подготовиться. Пару лет назад к нам в магазин попала подборка фотографий Мэтью Брэди, снимки времен Гражданской войны. Настолько неприглядные, что продать их было нелегко».
Я промолчал. Обычно я во взрослых беседах не участвовал. Разве что если прижмут, скажу там «да» или «нет». Но тут меня заколотило.